Ток-шоу «Сергей Макрушин».
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может присоединиться к нашей беседе. Сегодня мы будем говорить о том, чем занимаются депутаты от Крыма в Госдуме России. Поговорим о том, чем вообще запомнится россиянам работа седьмого созыва Государственной Думы России. И поговорим о том, чем же занимаются те депутаты, которых избрали в Крыму, да, в аннексированном России Крыму. Я еще раз напомню, что результатов тех выборов, которые проходили на территории Крымского полуострова, в Госдуму России не признаны ни Украиной, ни большинством стран Запада. Тем не менее, эти люди работают в Государственной Думе России, работают с 2016 года, с октября 2016, и сейчас снова большинство этих людей идет на выборы. Поэтому, если вам сталкивалось общаться с депутатами Госдумы от Крыма, да, вы можете дозвониться к нам в студию, рассказать о своих впечатлениях, о том, насколько эффективно они работают. Детально мы об этом всем сегодня поговорим. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Этот номер для тех, кто слышит нас в Крыму и соседней России. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Итак, в России стартует избирательная кампания перед выборами в Госдуму, которые назначены на единый день голосования. Напомню, что это традиционно в сентябре. Итак, в сентябре 2021 года предложат выбрать депутатов и в аннексируемом России Крыму. Это уже вторые выборы в Госдуму России, которые проведут на территории Крыма. В 2016 году депутатами российского парламента от полуострова стали 8 человек. Я напомню, кто это. 7 от Крыма и 1 от Севастополя. Это Константин Бахарев, Михаил Шеремет, Светлана Савченко, Наталья Поклонская, Андрей Козенко, Руслан Бальбек, Павел Шперов и Дмитрий Белик. Сегодня мы детально посмотрим, проанализируем профайлы этих депутатов на сайте Государственной Думы России, поговорим об их продуктивности, да, сколько законопроектов их авторства было вынесено на рассмотрение Государственной Думы, какая часть из этих законопроектов все-таки дошла до голосования, была проголосована и опубликована уже в качестве закона в парламентской газете. Посмотрим на декларации крымских депутатов, а также посмотрим на то, что они пишут в своих депутатских запросах. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма, с материковой Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Итак, пока мы налаживаем связь с нашими собеседниками, давайте посмотрим на то, что происходит непосредственно в Крыму. А в Крыму уже начинается избирательная кампания. Крымское отделение партии «Единая Россия» уже назначила праймерис. Он пройдет 24-29 апреля. Партийный сайт уже сообщает о регистрации кандидатов. Так, на предварительное голосование подали свои кандидатуры. Алексей Черняк, сейчас он занимает должность председателя комитета подконтрольного России Госсовета Крыма по туризму, курортам и спорту. Сообщается также о регистрации на праймерис Константина Бахарева. Он действующий депутат Госдумы России. О своем желании снова поучаствовать в выборах сообщила Наталья Поклонская, которая также является действующим депутатом Госдумы. И вот тут на нее пожаловались уже Аксенову пророссийские боевики из так называемых ЛНР и ДНР. Им не нравятся высказывания Поклонской о Донбассе, и они просят кандидатуру Поклонской на выборы не выдвигать. Я процитирую сообщение СМИ. Общественная палата самопровозглашенной Донецкой республики, пишет РБК, просит главу Крыма Сергея Аксенова не выдвигать кандидатуру депутата Госдумы Натальи Поклонской на предстоящие выборы в Нижнюю палату российского парламента. Об этом сообщается на сайте организации. Общественники так называемой ДНР назвали несоответствующими действительности слова Поклонской о том, что жители Донбасса не знают своей цели. Наша дорога одна, путь домой в Российскую Федерацию. Принятая недавно доктрина «Русский Донбасс» очередное этому подтверждение, цитирует позицию организации издания РБК. Кроме того, Общественная палата самопровозглашенной республики сочла оскорбительным заявление Поклонской о том, что кто-то за них надевает военную форму. Ну что ж, если хотите разобраться в этой ситуации подробнее, можете обратиться к первоисточникам этой информации. Ну давайте посмотрим, что же у нас по законотворчеству крымских депутатов. Судя по данным, которые опубликованы на сайте Государственной Думы России, рекордсменом среди крымских депутатов стал Михаил Шеремет. Он выступил соавтором 141 законопроекта. Но эффективность тут небольшая, да, порядка половины законов, которые были инициированы, в том числе и Михаилом Шереметом, дошли до стадии принятия и публикации в парламентской газете. Вот самым эффективным с этой точки зрения выглядит Дмитрий Белик, депутат от Севастополя. Он вошел в число инициаторов по 97 законопроектам. Более 90% этих законопроектов, с автором которых он выступал, приняты и опубликованы в парламентском газете. С автором наименьшего числа законопроектов стал Павел Шперов. За ним числятся только 10 проектов законов, из которых приняты и опубликованы на данный момент лишь 5. Это если говорить по показателям количественным. К качественным показателям мы перейдем в нашем разговоре немного позже. Сейчас к нашему разговору подключается Иван Большаков, российский политолог, член партии «Яблоко». Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Давайте поговорим о том, как могут проходить предстоящие выборы в Государственную Думу России, насколько они обещают быть конкурентными. Да? Наверное, стоит поговорить о бэкграунде, да, в котором происходит наш разговор. Один из самых видных российских оппозиционеров Алексей Навальный, он же автор системы умного голосования, да, он сейчас находится в колонии. Да, о том, что с ним сейчас происходит в колонии, достаточно много новостей. Мы об этом тоже говорим в наших эфирах, но вот ситуация такая, что перед выборами в Государственную Думу оппозиция выглядит нейтрализованной, да, в России. Вот давайте поговорим об этом, насколько конкурентными могут быть вот предстоящие выборы.
Ну, я бы так не сказал, потому что Алексей Навальный не принимал участие в парламентских выборах никогда. И в этом смысле политические партии, оппозиционные, демократические партии на этих выборах будут. Прежде всего будет партия «Яблоко», возможно, другие политические партии будут одномандатники, в том числе, скорее всего, от штаба Алексея Навального. Как минимум, ряд оппозиционеров, у которых нет своей политической партии, будут выдвигаться на этих выборах от партии «Яблоко». Это и Владимир Рыжков, известный в прошлом демократический политик, бывший вице-спикер Государственной Думы. Это и Дмитрий Гудков и многие другие, включая руководители штабов Навального в различных российских регионах. Поэтому, конечно, у оппозиционного избирателя на этих выборах своя партия будет. Не говоря уже о том, что у тех граждан, которые привлекли голосовать за левые коммунистические партии, у них тоже остается такая возможность. Но что касается конкуренции, да, выборы в России не конкурентны уже очень давно. А это связано прежде всего с политическим режимом, с тем, как проходит избирательная кампания, с тем, что ключевые средства массовой информации контролируются Кремлем, и поэтому у оппозиции намного меньше возможностей для того, чтобы донести свою информацию до потенциального избирателя.
Давайте о процедуре голосования более подробно поговорим. Помним мы то, как было организовано голосование за поправки к Конституции России, помним мы, как проходил этот процесс, и одним из наиболее приметных, да, моментов этого голосования было голосование в онлайн. Было продиктовано это тем, что необходимостью соблюдать карантинные меры в том числе. Но мы видим, да, в том числе по заявлениям госпожи Панфиловой, что будет применяться онлайн-голосование и на предстоящих выборах в Государственную Думу Российской Федерации. По вашему мнению, как онлайн-голосование в России зарекомендовало себя по итогам голосования за поправки к Конституции и насколько будет похоже выборы в Госдуму на то, что происходило летом 2020 года?
Да, на этих выборах планируется электронное голосование, но слава богу, что оно будет только в 6 регионах. Ну, в том числе в Москве, конечно же, где давно избиратели не очень активно голосуют за «Единую Россию». ЦИК и Памфилова давно носятся с этой идеей, но, кстати, ранее эту форму голосования предлагали отдельные оппозиционеры. рассказывая о демократии 2.0. Поэтому в этом смысле и оппозиция подтолкнула власти, в том числе к такой форме голосования. Здесь ключевой вопрос, как и вопрос любых процедур, прозрачность и доверие участников. Электронное голосование невозможно проконтролировать рядовому избирателю. Это могут сделать только технические специалисты, и то не все. А поскольку нет контроля, то не будет доверия. Поэтому не случайно Конституционный суд Германии уже признавал такое голосование, не отвечающее принципам честных и открытых выборов. И даже в таких продвинутых, технологически продвинутых демократических странах, как Япония, США и Германия, которые я уже приводил в пример, при голосовании, например, в парламенте депутаты не жмут кнопки, а используют классические способы голосования. Просто потому, что нужно иметь возможность контролировать голосование. Голосование должно быть верифицируемым. Поскольку в технических деталях онлайн-голосования могут разобраться только специалисты, внедрять электронное голосование – это открывать ящик Пандоры и давать возможности для массовых фальсификаций. Поэтому мы, конечно, выступаем против электронного голосования, и на этих выборах надеемся, что он не будет использоваться достаточно широко. То есть эти 6 регионов, которые заявлены, так и останутся.
В течение нашего эфира мы будем говорить также об итогах работы Государственной Думы России 7-го созыва. Хочу этот вопрос задать и вам. Чем вам запомнилась работа Госдумы 7-го созыва?
Госдума 7-го созыва, как и 6-го созыва, прежде всего принимала репрессивные законы. Бесконечные запреты, бесконечные ограничения. В этом смысле все 4 думские парламентские партии «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия» выступает как одна единая монолитная партия власти. По очень редким вопросам они голосовали по-разному. Поэтому, конечно, эти 4 партии являются проводниками, исполнителями и инструментами реализации курса президента Путина. И очень многим избирателям это надоело. Они хотят перемен. Поэтому протестные настроения в России растут, рейтинги власти падают. Падает время от времени и рейтинги парламентских партий. Прежде всего потому, что утеряно доверие. Из-за бесконечной лжи, из-за бесконечных запретов, из-за повышения пенсионного возраста, из-за того, что власти не справились с проблемами в условиях пандемии коронавируса. Тот крымский консенсус, который был на прошлых выборах в 2016 году, наконец закончился. Его влияние на провластную мобилизацию сильно снизилось. Поэтому растут протестные настроения, и избиратели хотят голосовать за какие-то новые партии или непарламентские. И в этом смысле даже прокремлевские фонды сегодня демонстрирует рейтинг «Яблоко», например, на уровне 4-5%. Поэтому шансы на то, что в Государственной Думе наконец будет сформирована демократическая оппозиционная фракция, на этих выборах есть. И это отличает их от предыдущих избирательных циклов.
Спасибо вам за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Иван Большаков, российский политолог, член партии «Яблоко». Говорим мы о предстоящих выборах в Российскую Госдуму. Напомним, что, как и в 2016 году, Россия намерена провести эти выборы, в том числе и на территории аннексируемого ею Крыма. Напомним также, что последовательно Украина и страны Запада не признают законными те избирательные процессы, которые Россия проводит на территории Крымского полуострова, но тем не менее, да, сегодня мы говорим о том, что депутаты от Крыма фактически работают в Государственной Думе России, и сегодня мы посмотрим, что же они наработали за свою прошлую каденцию. Продолжаем мы обзор наработок, да, крымских депутатов в Госдуме, и теперь мы переходим к показателям качественным. Большинство крымских депутатов состоят в различных думских комитетах. Отсюда и спецификация законопроектов, инициаторами которых они выступают. Так, Руслан Бальбек, например. Здесь я должен, кстати, уточнить, что пытались мы вчера дозвониться и Руслану Бальбеку, и другим депутатам Госдумы от Крыма через помощников на личные номера телефонов, писали в социальные сети. Никаких ответов мы не получили. У нас много вопросов и по декларациям этих депутатов, и по тем законопроектам, инициаторами которых они выступали, но вот если все-таки захотят они нам что-то рассказать, мы обязательно их точку зрения приведем. Ну, а пока что давайте смотреть, что же видно по сайту Государственной Думы. Руслан Бальбек – это замглавы комитета по делам национальности, поэтому он входит в число инициаторов законопроектов, например, о национально-культурной автономии, о языках народов России и так далее. Вот Светлана Савченко, например, член комитета Госдумы по культуре. Отсюда и законопроекты о господдержке кинематографа, совершенствовании учета музейных коллекций и так далее. Надо сказать, что крымские депутаты практически не выступают единственными авторами, инициаторами проектов законов. Их законотворчество всегда ярко выражено коллективное, там зачастую под десяток имен, да, и менее двух фамилий под проектом закона не встречается. Есть специфические крымские законопроекты, под которыми можно увидеть имена не только большинства крымских депутатов, но и даже сенаторов от Крыма. Например, с 2020 года в Крыму снова действует особый порядок госзакупок. Это когда кабинет Сергея Аксенова превращается в тендерную палату, и он лично отбирает и утверждает подрядчиков на дорогостоящие инфраструктурные объекты. Никаких конкурсов, как это происходит в России, в этом случае не проводятся. И вот почему так, да? Инициаторами проекта закона в части установления особого порядка закупок на территории Крыма и города Севастополя стали Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Савченко Светлана, Глеб Хор, это депутат Единоросс, который курирует Крым в Госдуме с 2014 года, и депутат Михаил Шеремет. Коллективное крымское творчество мы можем наблюдать в таких проектах законов, как, да, вот я сейчас цитирую, о совершенствовании порядка уведомления о выходе из гражданства иностранного государства, о расширении перечня лиц, которые вправе обратиться с заявлением о приеме в гражданство России. Ряд законопроектов, которые касались продления переходного периода для Крыма, да, это сфера образования, владение недвижимостью, лицензирование деятельности и так далее. Об установлении Дня воинской славы России 12 мая, днем полного освобождения Севастополя и Крыма от немецко-фашистских войск. Этот законопроект был возвращен из-за несоответствия Конституции России. Об установлении памятной даты 19 апреля, день принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Вот этот закон был принят и опубликован. Вот такого характера законотворчество у крымских депутатов, конечно же, не получилось нам связаться с самими депутатами и спросить, что же они считают главным итогом работы за последние 5 лет. Но вот поговорим мы об этом с Евгенией Горюновой, крымским политологом. Она с нами на связи по телефону. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, чем же занимаются крымские депутаты в Государственной Думе России, по вашему мнению?
Ну, знаете, я бы тут выделила несколько основных направлений. Безусловно, это вещи, связанные с представительством интересов Крыма, крымчан, да, вот связанные с упрощением, возможно, некоторых процедур, но опять-таки каких процедур? О приеме в гражданство, да, то есть более льготные условия для тех, кто проживает в Крыму, или для тех, кто, допустим, крымчан, которые проживают за пределами Крыма, чтобы они могли получить российское гражданство и так далее. Ну, то есть, понятно, это расширение вот этой российской базы граждан Крыма, то есть тут все как бы ясно. Потом очень большое количество законопроектов связано действительно с экономической деятельностью. Вот вы правильно назвали, о госзакупках, потом там о свободной экономической зоне, изменений и так далее. То есть я бы сказала, что эти законопроекты, они в большей степени уже лоббируют интересы не крымчан, а скорее вот этой крымской региональной власти, да, Аксеновой компании. То есть все те вопросы, которые Аксенов сам не может решить, а для этого нужны как раз законодательные акты российского уровня. Вот он решает через своих депутатов в Государственной Думе Российской Федерации. То есть они работают в данном случае на него. Но потом, безусловно, это законопроекты, которые касаются национальных аспектов. Вот тут вы правильно отметили, что как раз Бальбек работает, в принципе, по специальности, потому что он как раз выполняет те функции, которые возложены на членов комитета по делам национальности, ну, более-менее связанных. А вот по поводу, допустим, Шеремета, у меня вообще очень интересное мнение о нем сложилось, потому что, во-первых, это такой очень активный депутат, у него там 147 законопроектов предложено, да, и причем это абсолютно разные сферы. Вот здесь здесь мне кажется, что его просто используют не только крымские власти, но и вообще российские иные структуры для того, чтобы просто провести вот эти разнообразные законопроекты. Потому что у него все, начиная там от защиты детей, заканчивая малым бизнесом, ипотекой, Нацгвардией, ну, в общем, все, что можно.
Причем где-то треть этих законопроектов, они находятся на разных стадиях рассмотрения в Госдуме. Да, работа в комитетах, перенос голосования, то есть и некоторые находятся уже несколько лет. Да.
Да, они некачественные, безусловно, но просто вот его, знаете, его в разные сферы направляют, и при этом еще он же сам по себе в комитете по энергетике, причем по энергетике у него, по-моему, вообще законопроектов нет, да, то есть вот специфика, очень интересно, какое отношение вот Шеремет, исходя из его образования, деятельности и так далее, имеет к энергетике, но это бог с ним как бы, но по энергетике законопроектов как таковых нет, зато есть...
Ну, очень энергичный депутат, видите, самый продуктивный из всех крымских.
Скорее всего, да, что вот здесь как раз бы, да, батарейка Energizer работает, поэтому его используют в этом контексте, то есть мы прекрасно понимаем, что этот депутат, он как раз абсолютно мало связан с Крымом, да, вот больше выполняет заказы российской вот этой думской элиты.
А что можно сказать об успехах законотворчества у Павла Шпирова, который поставил антирекорд, у него всего 10 законопроектов, в которых он выступил инициатором, из них только половина были приняты и опубликованы в качестве закона?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот Шпиров, он скорее более, он практически не связан с Крымом, мы же прекрасно понимаем, да, что это более, он играет лицом, а не является законодателем, да, не занимается законотворчеством. Поэтому, в принципе, ну, вот отправили меня в Государственную Думу, ну, буду там сидеть. Естественно, что в данном случае все прекрасно понимают, что это больше статист, нежели вот абсолютно, хотя, в принципе, там в Государственной Думе сегодня большинство депутатов выполняют заказы существующей власти, потому что мы понимаем, что Государственная Дума Российской Федерации отнюдь не самостоятельная, самостоятельный орган, и он работает в зависимости от того, какие пожелания будут от президента.
Но ведь мог бы он стать исключением. Единственный депутат от Крыма не из «Единой России», он от ЛДПР избирался.
Да, кстати, этот тоже момент играет роль, потому что, безусловно, что «Единая Россия», она является таким проводником основных, да, законов, и она имеет большинство, и, естественно, что она будет доминировать. А что касается Шпирова, то, ну, вот действительно, вот посмотрите на оппозицию. Вот они, в принципе, ничего не могут сделать. Но я бы еще хотела поговорить еще об одном важном моменте. Вот, кстати, по депутатам Бальбеку, Поклонской, да, ведь они являются инициаторами законопроектов, связанных с так называемыми ЛНР, ДНР. То есть там законопроекты, связанные с упрощением получения российского гражданства как раз для категории, для вот население оккупированных районов Донецкой и Луганской области. То есть их в данном случае тоже, вот, да, поскольку они так или иначе связаны с Украиной, я думаю, что они, что не просто так, они являются инициаторами этих законопроектов. Часть из них принята, часть на доработке, но тем не менее, как раз вот это свидетельство о том факте, что в Российской Государственной Думе стараются использовать депутатов по определенным направлениям. И вот как раз, ну, я так понимаю, что Бальбек, да, как бы по вопросам национальности, ну, а Поклонская в данном случае как человек, который активно лоббирует, даже с Луганска, активно лоббирует интересы ЛДНР в российском политическом пространстве, поэтому они как раз вот и выступают в защиту, да, украинцев, в защиту жителей этих территорий, чтобы они по льготной процедуре получали российское гражданство, там, связано с освобождением от оплаты пошлин, ну и так далее. То есть, в таком а Наталья Поклонская, вообще еще, я добавлю еще один момент, она просто для меня уникальный депутат, который, она вообще рассматривает не просто все разные аспекты, но у нее, например, там законопроект есть за противодействие США. То есть понимаем, опять-таки, в каком контексте можно использовать Наталью Поклонскую, плюс у нее там очень много по безопасности интернета, экстремизму и так далее. Вот она как бы работает в этой сфере. По Крыму, кстати, у нее не так много законопроектов, то есть крымская тематика ей не так интересна, насколько я понимаю.
Но вот не только руководство Государственной Думы России может использовать крымских депутатов, да, в каких-то специфических направлениях работы, но есть риск, да, того, что депутат будет как-то пользоваться своими полномочиями для того, чтобы личное благосостояние каким-то образом увеличивать. Переходим мы к анализу такого раздела профайлов депутатских, как декларации о доходах. Да? Сравним декларации 2016 и 2019 годов. Начинаем по порядку. Вот у Руслана Бальбека, да, в пользовании есть депутатская квартира на 121 метр. Два земельных участка на 800 и 950 квадратных метров, два дома 308 и 120 метров. Все это в пользовании. Чего не было в декларации 2016 года и появилось в 2019, это второй ребенок и годовой реализовать доход, который за этот период вырос с 2,5 миллионов рублей до 5,5 почти. Так, у Натальи Поклонской очень интересно выглядит ситуация с недвижимостью, как минимум. В 2016 году Наталья Поклонская указывала в своей декларации, что у нее в пользовании, в безоплатном, в безвозмездном пользовании находятся две служебные квартиры. Одна депутатская, а вторая квартира, которую покупали, когда она еще была так называемым прокурором Крыма. В декларации 2019 года мы видим те же квартиры, да, то есть прокурорскую квартиру она как минимум на тот момент пока еще не вернула. И земельный участок для индивидуального жилищного строительства на 1000 квадратных метров. Сейчас Наталья Поклонская публикует в Facebook фотографии из частного дома, да, который стоит на земле. Но никакого частного дома в ее декларациях нет. Возможно, они появятся в декларации за 2020 год. Ну что ж, будем ждать публикации этих документов. У Светланы Савченко в декларации 2016 года указано, что она владеет земельным участком и домом. В бесплатном пользовании у нее тогда был участок в 10 соток под индивидуальное жилое строительство. Безоплатно Светлана Савченко пользовалась депутатской квартирой и еще одной квартирой на 30 квадратных метров. Там не указано, за какие, кто арендует на самом деле эту квартиру, но она пользуется ей безоплатно. К 2019 году 10 соток под жилое строительство уже стали частной собственностью Светланы Савченко, и еще два участка появились у нее в собственности на 420 и 486 квадратных метров, и еще полквартиры. От квартир, которые с 2016 года у нее были в бесплатном пользовании, Савченко не отказалась. Михаил Шеремет в 2016 году декларировал, что не владеет ничем, и только на супругу задекларировал 10 соток под жилое строительство и машину RAV, Toyota RAV4. И снова в безоплатном пользовании депутатская квартира и комната. А к 2019 году в собственности у семьи Шеремет появилась квартира на 55 квадратных метров. 10 соток под жилой дом у жены уже нет, но есть 7 соток под дачное хозяйство. Туда можно ездить на той же Toyota RAV4, если наскучит сидеть в безоплатном жилье, которое по-прежнему находится в пользовании Шеремета. Ну и вот по остальным депутатам мы более подробную информацию приведем в текстовой расшифровке этого материала. Но что можно понять, да, что у этих депутатов, у большинства, вот как-то ничего, мало что есть в собственности, во всяком случае, мало что было в собственности на момент 2016 года. Все они пользуются по несколько объектов недвижимости, у них находится в безоплатном пользовании, и мы видим, что некоторые депутаты все-таки свое материальное состояние за время каденции все-таки подправили, да, обзавелись какими-то участками, объектами недвижимости. Вот как можно, что можно сказать об этом?
Ну, вы знаете, я думаю, что вот декларации, которые, да, представляют, они все-таки не полностью отражают то материальное состояние депутатов Государственной Думы от Крыма, которое оно есть. Потому что, я думаю, по Шеремету, ну, сразу же видно, что за столько лет работы человек вообще такой, настолько бессеребренник, столько законопроектов он подает, и вот... Все это он получает, ничего не получает, скажем так. Поэтому я думаю, что есть определенные моменты, да, за которыми можно эти декларации просто скрыть и оставить вот для общего пользования. А некоторые депутаты действительно, они мало что скрывают, они, в общем-то, демонстрируют реальное состояние дел. Ну, я думаю, что Наталья Поклонская там можно будет списывать на то, что она была замужем и так далее, там что-то от мужа досталось, какие-то другие женщины в этом плане проще в данном случае, да. Но, в принципе, действительно, ведь мы прекрасно понимаем, что Государственная Дума – это тоже источник дохода, очень неплохой источник дохода, но и те, кто туда попали, они, естественно, свое материальное положение значительно улучшили, даже если они этого и не показывают для широкой общественности. Но все-таки мне кажется, что там есть определенный момент, который как раз идет от руководства Российской Федерации, да, чтобы депутаты, они не очень хвалились своими вот достижениями материальными, да, то есть есть какие-то определенные ограничения. Вот если мы сравним, допустим, с крымским парламентом, то там, конечно, гораздо там можно и участков по 20, и домов, и так далее. То есть в Крыму здесь для местной элиты у них гораздо больше возможностей, то есть они меньше скрывают. А что касается Государственной Думы, я думаю, что там есть такое негласное указание, все-таки как-то быть скромнее нужно быть, товарищи депутаты, и особенно не афишировать свое материальное положение, даже если оно так радикально улучшилось у вас за эти годы. Ну, даже, как мы видим, по этим незначительным таким, да, моментам в декларациях, которые они по каким-то причинам вынуждены были продемонстрировать. Возможно, Поклонская, потому что она под очень таким пристальным вниманием прессы, и ей нужно быть, ну, в общем-то, да, это все показывать, в отличие от Шеремета, на которого так особо СМИ внимания не обращают. Поэтому Путина, скорее всего, что Поклонская и продемонстрировала в декларации вот, ну, какие-то вещи, да, вот, которые она может это сделать. Возможно, вы правильно говорите, что дом появится позже. Возможно, и не появится, потому что он же может идти как незавершенное строительство. Вот так и будет 10 соток, а особняк как незавершенка будет стоять еще энное количество лет.
Еще один важный аспект, который можно обнаружить в депутатских профайлах на сайте Госдумы, там начали публиковать тексты депутатских запросов. Обнаружили мы такие запросы только у двух депутатов. Это, собственно, Наталья Поклонская и Андрей Козенко. Тут стоит отметить, что они уже ведут активную, по сути, избирательную кампанию, да, и, возможно, вот эта деятельность по запросам, да, она вся связана с этой избирательной кампанией. Давайте посмотрим, о чем касаются запросы Натальи Поклонской. Они касаются экологической ситуации в Крыму. Это загрязнение выбросами предприятий химической промышленности на севере Крыма, а последний ее запрос касался вырубки и строительства в Форосском парке памятники. Ну, кроме того, там есть несколько запросов по индивидуальным обращениям людей, которые оказались в сложной ситуации. Если заглянуть в депутатские запросы Козенко, то можно увидеть, например, жалобу на оползневые процессы на непомерно разросшемся Гаспринском полигоне твердых отходов. Правда, в своем запросе Козенко этого не упоминает, но мы напомним, что в 2011 году 40 миллионов гривен на рекультивацию этого полигона из бюджета получила компания «Южгидроспецстрой», которая входила в структуру строительной империи «Консоль», которая была основана и контролируется по сей день семьей крымского спикера и однопартийца Козенко Владимира Константинова. Еще один запрос Козенко касается жалобы Геворга Габриэляна на то, что сотрудники российской ГИБДД останавливают автомобили с регистрацией в Армении с требованиями предъявить таможенные документы и разрешение на ввоз. Еще два запроса о строительстве на территории детской больницы на улице Халтурина в Ялте. К сожалению, вот запросы, которые были составлены ранее, декабря 2020 года, на сайте Госдумы не опубликованы. Вот это все, что мы видим на данный момент. Напомню, что с нами на связи Евгения Горюнова, политолог. Евгения, о чем нам говорит характер вот этих депутатских запросов?
Ну, безусловно, о том, что депутаты от Крыма, они переживают за Крым, они получают обращения вот Георга Габриэляна, да, от своих избирателей, обращаясь, соответственно, они с депутатскими обращениями, да, расследуют эту ситуацию в мерах своих полномочий, в мерах своих возможностей. То есть, как бы свидетельствует об их активной деятельности, об их активной позиции, хотя мы опять-таки видим, да, чем закончилась реакция Поклонской, вот все эти вещи, связанные с Форосским парком. Ну, в принципе, в общем-то, ничем. Наверное, она даже могла бы туда хотя бы приехать, поговорить с жителями, но мы видим, что этого не происходит. Да, то есть это больше, в принципе, демонстрация, что ну, мы же что-то делаем, мы же открыли депутаты. Вот видите, мы делаем все в мерах тех полномочий, которые нам отведены. Хотя, в принципе, насколько я помню, да, все эти обращения, у Поклонской очень много на самом деле было обращений, она постоянно этим хвасталась, скажем так, и рассказывала о том, что вот она контролирует ситуацию, но на самом деле большая часть из них, может быть, какие-то там минимальные по каким-то конкретным, да, вот там делам отдельных людей, может быть, они и были решены. А что касается серьезных таких вопросов, связанных там со строительством, застройка тех же парков, побережья, ну и так далее. Все эти вопросы, все эти депутатские обращения, да, они остались, так и остались на бумаге, и решений никаких по ним принято не было в данном случае. Вот, ну, я думаю, что сейчас еще вот как раз в течение весны и лета количество этих обращений может увеличиться, и не только Поклонская, Козенко, а другие депутаты будут этим заниматься, учитывая характер на предвыборной кампании, потому что им нужно будет снова баллотироваться в Государственную Думу, и они будут как раз и принимать более активными, будут в этом плане, и, может быть, возможно, больше мы увидим депутатских обращений, ну, конечно, что они будут по Крыму, потому что они же баллотируются от Крыма. Естественно, что им нужно будет демонстрировать свою связь с Крымом и активную деятельность в защиту интересов крымчан.
Ну вот давайте поговорим подробнее о предстоящем голосовании. Вот у нас пользователь под ником TGreen пишет под трансляцией на YouTube. В Крыму теперь пеньков много, есть где голосовать. Ну, видимо, шутит так наш комментатор. Ну, давайте поговорим, да, о том, как будет выглядеть избирательный процесс с оглядкой на то, как проходила процедура голосования за поправки к Конституции минувшим летом. Подробно мы рассказывали и даже показывали, да, как организовывалось это голосование, будет ли оно отличаться, будут ли отличаться выборы в Госдуму России от тех голосований, которые мы действительно видели во дворах крымских домов и так далее, по вашему мнению.
Нет. Если уж такая принята новая процедура, то, безусловно, все будет зависеть от того, как посчитают. Да, не как проголосуют, а как правильно посчитают. Поэтому явка нужна будет, сделают. А не нужна будет, еще лучше. То есть выборы в России Ну, выборов в России уже давно нет. Да,
а конкуренция будет на выборах? Потому что вот нынешняя, если можно так сказать, крымская команда в Госдуме России, она выглядит чрезвычайно монолитной, да? Вот один ЛДПРовец в качестве исключения там присутствует. Можно ли рассчитывать на то, что как-то разнообразие будет в политический спектр представителей Крыма в Госдуме?
Кто-то, конечно, еще от не Единой России, да, возможно, там, может быть, даже парочку кандидатов сделают для того, чтобы продемонстрировать демократию. Вот. Но абсолютно же эта ситуация кардинально совершенно не изменит, потому что независимо от того, да, какая там будет конкуренция, опять-таки, это будет имитация конкуренции на самом деле, потому что мы понимаем, что даже иные, скажем так, оппозиционные, в кавычках, партии России оппозиционными, по сути, не являются. То есть они фактически тоже действуют в русле той политики, которая проводится в России. Поэтому для избирателей могут сделать такую имитацию, да, конкуренцию, что вот будут там представители разных партий и так далее. Хотя, на самом деле, независимо от того, кто будет в Государственную Думу, там все решается не в Государственной Думе, а в других кабинетах, а Государственная Дума уже просто фактически все эти решения просто легализирует на своем уровне. Вот в данном случае все. Поэтому я думаю, что там особых таких страстей не будет, что касается, да, выборов, что все пройдет по той процедуре, которая предусмотрена. Возможно, что будет изменение вот в списке среди этих депутатов, да, которые сейчас есть в Государственной Думе, что не все они попадут уже в ее новый созыв, что там будут изменения. Мне кажется, что Поклонская уже не пройдет, несмотря на свою активность. По-моему, она уже сыграла свою роль. Она это тоже понимает. Вот, возможно, что Бальбек останется, потому что тут играет роль как раз, да, представительства национальных коренного народа, это крымско-татарского народа. Кто-то обязательно из крымских татар должен будет быть. Мне кажется, что Бальбек свою роль играет очень хорошо, поэтому его оставят. Ну, по остальным там как договорятся, в зависимости от тех договоренностей, которые будут и у Аксенова, в том числе с руководством российским, по поводу того, кто будет представлять интересы Крыма в этой Государственной Думе и лоббировать, соответственно, в том числе и интересы крымской региональной власти.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Говорим мы о результатах работы крымских депутатов в Государственной Думе. Напомню, что в сентябре 2021 года в России пройдут выборы в Госдуму России. Эти выборы Россия уже второй раз будет проводить на территории аннексируемого ею Крыма. Традиционно Украина и страны Запада не признают результатов вот этого избирательного процесса, который Россия проводит на территории Крымского полуострова. С большой вероятностью мы можем ожидать оценок и по предстоящему процессу голосования, как только они будут озвучиваться, мы, конечно же, будем вас с ними знакомить. Ну что же, поговорим мы далее о крымском десанте в парламенте с обозревателем Крым Реалии Николаем Семиной. Николай, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Вот давайте поговорим о практике, да, когда Крым засылает в парламент какой-то свой десант. Мы помним, что до 2014 года в Верховной Раде Украины работала так называемая «крымская десятка». Да, это депутаты, в большинстве своем регионалы, которые были выбраны по крымским избирательным округам и, значит, должны были представлять волю крымского полуострова в украинском парламенте. Давайте поговорим об этом. Какой тогда была стратегия работы, просматривалась ли она, и какими были итоги работы крымских депутатов в украинском парламенте?
Ну, я думаю, что те депутаты от Крыма, которые которые участвовали в работе Верховной Рады Украины, они в определенной степени протягивали и в экономическом плане, и в административном плане сепаратистские тенденции, которые в Крыму тогда уже существовали, значит, и так далее. Крымские депутаты, они были от плоти и крови Крыма, так сказать. И поэтому они не могли от этого отказаться, потому что считалось, что за ними стоят избиратели. Хотя была такая тенденция, что считалось, что избирателей украинцев в Крыму нет, и они должны проводить исключительно как бы российские тенденции, которые высказывали органы власти, которые высказывали российские и пророссийские партии и организации. И это такая тенденция чувствовалась и в самом Верховном Совете Крыма, когда украинских тенденций там практически не наблюдалось. преимущество отдавалось всем российским тенденциям, начиная от пропаганды и поддержки русского языка и кончая тем, что украинский язык, ну, ему и отказывали в поддержке и всячески ограничивали. Эти же тенденции переносились и на деятельность Верховной Рады Украины. Но сегодня такие же тенденции переносить на деятельность Госдумы у Крыма остались в том отношении, что они позиционируют себя как какой-то регион с отдельной судьбой, регион номер один даже, говорили так и так дальше. Поэтому в определенной степени эта тенденция переносится и на деятельность нынешних депутатов. И я бы сказал, что по этим признакам готовится новые выборы, и готовятся на новых выборах кандидаты, которые будут точно так же проводить такие же тенденции. Например, они усиленно, ну, как Черняк сейчас, например, зарегистрировавшийся кандидатом, они усиленно демонстрируют российский патриотизм и украинофобию, и пытаются на этом, на этих примерах убедить избирателей, что нужно голосовать исключительно за них. Хотя сами выборы – это такая управляемая в России процедура, по которой, если посмотреть за зарегистрированных кандидатов, уже сегодня можно сказать, кто пройдет или кто не пройдет. Я думаю, что вот из тех, которых вы назвали, вот Черняк и Бахарев проходят, а Поклонская, я согласен полностью с предыдущим экспертом, а Поклонская уже не проходит, потому что она продемонстрировала там несколько конфликтных ситуаций и непонимание ситуации продемонстрировала. Она там то выходила замуж, то разводилась, писала ненужные книжки с точки зрения руководства Госдумы. Поэтому я думаю, что ей придется выбирать уже другое место приложения своих бурных сил.
Ну вот в свое, мы разбирали законотворческую деятельность крымских депутатов по факту, да, по тем законопроектам, которые предлагают эти депутаты, по характеру этих законопроектов. Что можно сказать, какую роль они выполняют в Государственной Думе России? О чьих интересах заботятся?
Ну, естественно, здесь правильно уже говорили о том, что в большей мере, я думаю, что в преобладающей мере, может быть, на 90 или даже больше процентов, те инициативы, которые они проводят в Госдуме, они принадлежат не им, а они инициированы либо правительством Аксенова, либо Госсоветом Константинова. И они это не скрывают, в принципе, Константинов много раз говорил, что мы будем нашим депутатам предлагать то-то и то-то, и они просто проводят дальше, реализуют те инициативы, которые высказаны здесь и которые считаются актуальными для Крыма не их, не его жителями, а той властью, которая является незаконной оккупационной властью и из числа коллаборантов в том числе.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Николай Семина, крымский публицист и журналист. Говорили мы сегодня об итогах работы Госдумы 7-го созыва. Да? Говорили мы немного о том, чем запомнится вообще работа российского парламента россиянам. Вот 7-го созыва, я вкратце, да, наиболее приметные моменты этой работы повторю. Да? Был принят закон о контрсанкциях в отношении иностранных государств. Штрафы были введены за выдачу ссылок на заблокированные сайты, обнуление так называемое Владимира Путина, или, если вам угодно, голосование за поправки к Конституции России, закон о средствах массовой информации и на агентах, закон о блокировке Ютьюба и так далее. Говорили мы о том, чем занимались минувшие 5 лет те депутаты Госдумы, которые были выбраны в Крыму на организованном Россией голосовании. Я напомню, что Украина и страны Запада не признают законность этой процедуры. процедуры, да, что делали 5 минувших лет эти люди в стенах российского парламента, об этом мы тоже поговорили, ну и да, в чьих интересах они работают фактически, тоже говорили мы об этом, делайте выводы из информации, которая была представлена в нашем эфире самостоятельно. Здесь я должен принести извинения перед радиослушателем, который дозвонился к нам, но так и не смог дождаться момента, когда его включат в эфир. Сегодня достаточно много было экспертных мнений, хотелось услышать всех, поэтому дозвонитесь к нам еще раз в следующий эфир, гарантированно примите участие. Я напомню номер телефона, по которому к нам можно дозвониться, 8 800 10 06 926, по этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России, с материковой части Украины к нам можно дозвониться по телефону 044 490 2905. Даже когда у нас нет прямого эфира и в студию дозвониться технически невозможно, вы все равно звоните на этот номер телефона, ваше сообщение останется записанным на наш автоответчик, и по необходимости мы обязательно свяжемся с вами. Кроме того, напомню, что есть электронная почта, ее адрес указан на сайте Крым Реалии. На сайте Крым Реалии есть форма обратной связи, через которую еще проще нам написать. Также напомню, что мы всегда рады общаться с вами в социальных сетях. Напоминаю, что ни в коем случае нельзя пропускать вечернее шоу радио Крым Реалии в 19.00 по крымскому времени. Также напомню, что этот эфир радио Крым Реалии для вас провел Сергей Макрушин. Мы с вами увидимся и услышимся следующим будним утром. Ну а сегодня вечером будем вместе слушать вечернее шоу радио Крым Реалии. Хорошего дня, будьте здоровы!